Благодарю за то, что вы пришли к нам в гости, за
Спасибо.
Беседу. Вы ответили на множество моих личных вопросов, на которые я сама много думала, и теперь, наконец, нашла ответы. Надеюсь, что наша беседа и нашим слушателям понравилась. Спасибо вам большое. Приходите к нам в гости. Сейчас мы с вами прощаемся. У нас в гостях был Борис Михайлович Бимбат, педагог. Ну, помогайте, помогайте. Профессор, доктор педагогики.
Академик, если хотите.
Хотим.
Член Союза писателей и так далее, и так далее, и так далее.
Всего доброго, Борис Михайлович.
Спасибо.
Всего доброго, и я, ваша ведущая, прощаюсь с вами. До свидания.
Программа «Перекрестный допрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России».
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 21 час.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Суд Нью-Йорка оставил под стражей главу Международного валютного фонда Доминика Страускана. Он обвиняется в попытке изнасилования. 62-летний Страускан был арестован в субботу в Нью-Йоркском аэропорту перед вылетом в Париж. Как утверждает 32-летняя горничная, глава МВФ пытался изнасиловать ее в номере гостиницы, где она убиралась. Однако женщине удалось вырваться и вызвать полицию. Адвокаты Страускана заявили, что их клиент считает себя полностью невиновным. Они также просили освободить его под залог в 1 миллион долларов. В то же время прокуроры настаивают на том, чтобы Страускан остался под стражей. Они опасаются, что в случае освобождения он может убежать во Францию. Во время выступления представители прокуратуры также сообщили, что высокопоставленный чиновник может быть замешан и в другом преступлении аналогичного характера. По словам гособвинения, сейчас проводится расследование. Как отмечают наблюдатели, процесс над главой Международного валютного фонда может быть довольно продолжительным. В случае доказательства вины Страускану грозит до 20 и более лет тюрьмы. Власти США сохраняют доверие к Международному валютному фонду. Даже в сложившейся ситуации фонд будет эффективно выполнять свои функции. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни, комментируя скандал с главой МВФ Домиником Страусканом. В Москве завтра пройдут переговоры с представителями властей Триполи. Также в российской столице в ближайшее время ждут членов ливийской оппозиции. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что Россия готова содействовать ООН, Триполи и Бенгази в прекращении ливийского конфликта. МИД Ливии считает неправомерным возможную выдачу ордера на арест Муаммара Каддафи. Ранее этого потребовал генпрокурор Международного уголовного суда Луис Марина Окампо. В Министерстве иностранных дел считают, что подобные вопросы не входят в компетенцию суда. Официальный Триполи подчеркивает, что в своей политике ориентируется на ООН, а не на международный трибунал, передает Интерфакс. Президент России Дмитрий Медведев раскритиковал отсутствие практически в трети школ страны медицинских кабинетов и призвал решить эту проблему. Порой единственное, что может сделать школьный доктор, это просто позвонить в скорую помощь, сказал Медведев, выступая на совещании по проблемам детского здравоохранения. По словам президента, следует подготовить предложения по улучшению ситуации, но эти предложения должны быть эффективными и работоспособными. Премьер-министр России Владимир Путин призвал сохранить кадровую преемственность в спорте и возродить отечественную спортивную школу. Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Важнейшая задача – сохранить кадровую преемственность, сохранить традиции, сказал он, при этом обратив внимание на то, что к работе с российскими спортсменами необходимо привлекать иностранных специалистов. Российский МИД призывает Израиль проявить максимальную сдержанность, воздержаться от насилия и не допускать нарастания напряженности. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с воскресными инцидентами, произошедшими в воскресенье на Ливано-Израильской границе. В документе указывается, что нынешние потрясения на Ближнем Востоке и в Северной Африке не должны отодвигать на второй план решение региональных проблем и, прежде всего, достижение арабо-израильского урегулирования. Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Уфе. Лайнер, на борту которого, по некоторым данным, находилась футбольная команда из Мордовии, летел в Оренбург. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Как рассказали Интерфаксу представители уфимского аэропорта, во время полета загорелось сигнальное табло о неисправности на борту. Начался заочный процесс над разведчиком, сдавшим Анну Чапман. Слушания стартовали сегодня в Московском окружном военном суде. Бывшего полковника службы внешней разведки Александра Потеева обвиняют по статье «Государственная измена» и «Дезертирство». Ему грозит до 20 лет колонии. Обвинения предъявлены заочно, так Потеев находится за пределами России. Напомним, СМИ называют бывшего полковника СВР главным виновником провала работавшей в США группы российских разведчиков. Ученые-ядерщики из Новосибирска разработали установку-ускоритель для поражения клеток злокачественных опухолей и провели первые успешные эксперименты на биоматериалах. Принцип лечения заключается в том, что в кровь человека вводят борсодержащий раствор, после чего в раковых клетках накапливается изотоп бор-10. Затем опухоль облучают потоком нейтронов, которые охотятся за ядрами бора. Происходит ядерная реакция с большим выделением энергии, под воздействием которой больные клетки погибают. Один из разработчиков установки пояснил, что бор не является токсичным веществом и не опасен для организма.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Скинвале плюс 19 дожди, в Душанбе 32 тепла, в Варшаве и Париже малооблачно плюс 17, в Вильнюсе 15 тепла, в Одессе солнечно плюс 19, в Кишиневе 26 градусов тепла, в Москве и Санкт-Петербурге плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко пообещал наказать участников беспорядков на стадионе в Самаре. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. По словам Фурсенко, группа лиц, которая организовала драку, уже известна. Цитирую. «Эти люди не имеют никакого отношения к официальному фанатскому движению «Спартака». Такие инциденты не красят футбол, а наносят ему колоссальный ущерб». Конец цитаты. По мнению главы РФС, нужно удалять со стадиона людей, которые приходят ради драк. В свою очередь, руководитель официального фан-клуба «Спартака» Егор Петров подчеркнул, что ответственность лежит на болельщиках красно-белых, но при этом фратрия, цитирую, «особого отношения к этому не имеет». Как утверждает начальник ГУВД Самарской области Юрий Стерликов, драка возникла между фанатами «Спартака» в гостевом секторе. Видимо, они что-то не поделили между собой, и произошла потасовка, предполагает Стерликов. Напомню, инцидент произошел в воскресенье на самарском стадионе «Металлург» в первом тайме матча «Крылья Советов» «Спартак». Усмирять фанатов пришлось сотрудникам ОМОНа. Главный арбитр приостановил игру на 8 минут. Встреча завершилась победой москвичей 1-0. Главный тренер сборной России по футболу Дико Адвокат ответил на высказывание нападающего Романа Павлюченко, который заявил, что у наставника есть любимчики в команде. По словам Адвоката, у тренера не может быть друзей или недругов среди футболистов. Адвокат отметил, что Павлюченко не попадает в стартовый состав по спортивным причинам, а не из-за личных отношений, сообщает «Советский спорт». Голландский специалист подчеркнул, что главный тренер Тоттенхэма, за который выступает футболист, может сказать то же самое. Звезды мирового футбола, которые приняли участие в открытии стадиона в Грозном, получили в подарок часы с бриллиантами, утверждает французское интернет-издание «Спорт». По этой информации, стоимость часов колеблется от 12 до 70 тысяч евро. В то же время Ален Багасян, помощник главного тренера сборной Франции Лорана Блана, заявил, что поездка в чеченскую столицу была бесплатной. «Мне поступило предложение сыграть в матче, который носил гуманитарный характер. Я ответил согласием и взял несколько выходных», — рассказал Багасян. Российская теннисистка Надежда Петрова вышла во второй круг турнира в Страсбурге с призовым фондом $220 000. На старте Петрова обыграла Ребекку Марина из Канады в двух сетах и теперь встретится с победителем в матче Сани Мирза, Индия, Ализе Карне, Франция. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Рассказ о событиях планетарного масштаба и российских вестях в изложении наших обозревателей и экспертов ждет вас в ближайшие минут 20. И все это время с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия предупреждает США о своих опасениях по поводу ее системы ПРО и возможности выхода из договора СНВ-3. Муаммару Каддафи, его сыну и руководителю спецслужбы Ливии грозит арест за преступление против человечности. Россия требует от участников коалиции прекратить нарушение сразу двух резолюций Совета Безопасности по Ливии. Израиль и Ливан потребуют от ООН наказать друг друга по международным законам за кровавое воскресенье. На руководителя Международного валютного фонда пожаловалась в полицию уже вторая жертва его домогательств.
Сегодня в мире.
Распространение по миру элементов противоракетной системы США и их скрытая угроза для стратегического потенциала России станет одной из тем обсуждений на встрече президентов двух стран во французском Давиле на полях саммита «Большой восьмерки». Разногласия по этому поводу углубились до такой степени, что решить их на уровне экспертов, военных и дипломатов, почти не представляется возможным. Впрочем, время договориться с США еще есть, заявил на слушаниях в Думе заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Однако Москву разочаровывает реакция Вашингтона на ее предложение дать юридические гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России, отметил Рябков.
Администрация США неоднократно и на самых разных уровнях заявляла, что система ПРО США будет носить ограниченный характер и не будет направлена против России. Однако для того, чтобы продемонстрировать и доказать ненаправленность программ ПРО против нас, как, впрочем, и любых программ ПРО против другой стороны, недостаточно одних политических заявлений. Уверенность в том, что ПРО США, как и будущее ПРО НАТО, не угрожает нашей безопасности, должна, по твердому убеждению российской стороны, базироваться на прочном правовом фундаменте. Поэтому одним из ключевых условий сотрудничества – является обеспечение гарантии того, что развертывание в Европе средств ПРО США и НАТО не приведет к изменению стратегического баланса в ущерб России. То есть просто начинать сотрудничество, завязывать взаимодействие по конкретным проектам, не имея юридических гарантий ненаправленности будущей системы против интересов нашей безопасности, мы не можем.
По словам Рябкова, реакция Вашингтона на такое предложение Москвы была негативной. Поэтому вполне логичным является напоминание о том, что Россия оставляет за собой право выхода из договора СНВ-3 в случае, если США продолжат и дальше развертывать элементы своей системы ПРО в Европе без учета опасений Москвы. Для снятия этих опасений российская сторона предлагает перейти от политических заявлений к закладке правового фундамента. Старт этому процессу, возможно, дадут уже в конце мая президенты России и США на встрече в Давиле.
Сегодня в мире.
Участники коалиции пытаются отстранить от власти в Ливии Муаммара Каддафи через ООН. По крайней мере, так утверждает глава итальянского МИДа. Франко Фраттини отводит режиму ливийского диктатора считанные часы. Но его российский коллега Сергей Лавров требует соблюдать мандаты двух резолюций по Ливии при любых обстоятельствах. Их нарушения должны быть прекращены, настаивает Москва. Эмоциональное заявление итальянского дипломата последовало практически одновременно с известием о том, что прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Каддафи. Давление на режим ливийского диктатора решила оказать и Лига арабских государств. Однако инициативу о прекращении вещания ливийских телеканалов в Москве предлагают проверить на предмет соответствия резолюциям Совбеза по этой стране. Тему продолжит Алена Бакланова.
Главы МИД Лиги арабских государств обратились к организации спутниковой сети арабских стран «Арбасад», находящейся в Эр-Рияде, с просьбой заблокировать вещание государственного ливийского телеканала «Джамахирия». Кроме того, министры указали на необходимость прекратить ретрансляцию всех других каналов и станций, которые использует Муаммар Каддафи. Идею Лиги арабских государств российский министр назвал наускиванием конфликтующих сторон в Ливии друг против друга. Подобное решение Лиги, якобы сделанное на основе резолюции 1973 Совбеза ООН, требует перепроверки, подчеркнул Сергей Лавров.
У меня сильные сомнения, что такие квалифицированные дипломаты, как мои коллеги, министры иностранных дел Лиги арабских государств, могут рассматривать резолюцию 1973 как запрещающую какие-либо средства массовой информации или на накладывающие какие-либо ограничения на свободу слова. Я не хочу выгораживать кого бы то ни было, но до сих пор мы всегда исходили из необходимости избегать каких-либо вмешательств в работу средств массовой информации по освещению тех или иных событий, тем более, когда идет речь, по сути дела, о гражданской войне, и когда критически важно знать из первых уст позицию каждой из сторон.
По словам Сергея Лаврова, резолюции Совбеза 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов. Эту тему МИД России намерен обсудить с представителем генерального секретаря ООН по Ливии Абделилах Аль-Хатыбом, находящимся в Москве. На переговорах будет также рассмотрен ход реализации инициативы ООН о немедленном объявлении гуманитарной паузы в Ливии. Кроме того, по словам Лаврова, во вторник состоится встреча с представителем официальных ливийских властей. Представители оппозиции в Бенгази также намерены провести переговоры с российскими властями, но по техническим причинам их приезд пока отложен, сказал министр. Тем временем прокуратура Международного уголовного суда уже потребовала выдачи ордеров на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведслужбы страны. Пока же коалиционные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии предпринимают новые попытки добраться до ливийского лидера. Несмотря на уверения в том, что уничтожение Муаммара Каддафи не входит в их планы, начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Дэвид Ричард призвал к расширению числа объектов, по которым НАТО может на законных, как он сказал, основаниях наносить удары. Новыми целями, по словам генерала, должны стать объекты ливийской инфраструктуры. Это напрямую противоречит требованиям резолюции Совбеза ООН 1973, принятой для защиты мирного населения Ливии, а заодно ставит под удар и сам Совет Безопасности. По мнению аналитиков, полное игнорирование директив ООН у некоторых стран может вызвать идеи пересмотреть состав пятерки постоянных членов Совбеза ООН.
Израиль намерен в официальном порядке наказать Сирию и Ливан за нарушение международных законов и резолюции Совета Безопасности ООН. В эту организацию собирается обратиться и Ливан с аналогичной жалобой на Израиль. Две из трех сторон конфликта, которые уже назвали «кровавым воскресеньем», трактуют его диаметрально противоположно. Однако факт остается фактом. 15 мая тысячи палестинцев из сектора Газа, Сирии и Ливана приехали на границу с Израилем и попытались прорваться на территорию еврейского государства. Такова была цель марша за возвращение Палестины, рассказывает Наталья Полторацкая.
Вспышки насилия произошли на 63-ю годовщину изгнания миллионов арабов с их родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территорией еврейского государства. Столкновения на голландских высотах, которые Израиль аннексировал у Сирии после войны 1967 года, начались с того, что манифестанты под сирийскими и палестинскими знаменами прорвались из Сирии в одно из селений, которое находится под контролем еврейского государства. В попытке вернуть их назад израильтяне открыли огонь. Военные применили оружие и на границе Израиля с Ливаном. Они утверждали, что палестинские беженцы, собравшиеся в приграничной деревне, пытались сломать заградительные сооружения и проникнуть через границу, то есть туда, где начинается их историческая родина. По мнению эксперта-востоковеда Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, эта акция была тщательно спланирована.
Все это нужно напрямую связывать с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Та волна народного протеста локализована рамками исламистских организаций. Это наиболее влиятельные силы протестных движений. В этой связи обострение ситуации внутри страны выплескивается таким вот образом наружу. То есть исламисты как бы пытаются активизироваться, показать свою силу не только внутри страны, но и вне ее. Скорее всего, действовали те исламистские организации, которые имеют серьезное влияние в палестинских лагерях.
Раз так, то не исключено, что по мере нарастания протестного движения в Сирии, требования о возвращении ей голландских высот и решении проблемы палестинских беженцев на переговорах с Израилем будут звучать все громче, считает российский эксперт.
Израиль внимательнейшим образом смотрит на то, что сейчас происходит в Сирии. Если слетит режим Башара Асада, это будет самое худшее, что может представить для себя Израиль. Потому что Израиль подспудно благоволил режиму Асада, несмотря на поддержку Хамас, но на северных границах было спокойно. Если к власти придут исламисты, радикально настроенные военные или кто-то еще, на голландских высотах ситуация может обостриться.
В воскресенье Израиль подвергся штурму из юга на границе с палестинским анклавом сектором Газа. Сотни демонстрантов забросали израильских военнослужащих камнями и выкорчевали заградительное сооружение КПП «Эзер». Это единственный пункт пропуска между Израилем и сектором Газа. Столкновения с израильскими силовиками произошли и на пропускном пункте между Иерусалимом и Рамаллахом, административным центром другого палестинского анклава западного сектора реки Иордан. Сергей Демиденко не думает, что за этими акциями стоит восстановленный 3 мая альянс двух ведущих палестинских движений «Фатх» и «Хамас».
Вряд ли Хамас и Фатх выступили в данном вопросе единым фронтом. Хамас в секторе Газа не демонстрирует никаких особенных успехов. Одно дело быть в перманентной оппозиции, а другое дело налаживать реальную жизнь палестинцев. Конечно, тут он выглядит бледно. Аббас, он нелегитимный президент. Он не избирался последний раз всенародным голосованием. Его позиции слабы.
Как бы то ни было, нынешние акции палестинских беженцев в защиту прав на возвращение в свои дома, брошенные на территории Израиля, самые радикальные за последние годы. Во многом это следствие политических перемен в соседнем Египте. Его экс-президент Мубарак при сильном давлении Вашингтона по ближневосточному урегулированию занимал откровенно произраильскую позицию. Сейчас Израиль лишился поддержки Каира, и этим намерены воспользоваться Фатх и Хамас, несмотря на всю шаткость их соглашения о примирении. Их стремление создать государство Палестина, в границах которой перекроят территории Израиля, самый сильный на сегодня раздражитель для Тель-Авива.
Суд в Нью-Йорке над Виктором Бутом обрастает интересными подробностями, на которые обращает внимание адвокат россиянина Альберт Даян. Впрочем, судьи вряд ли примут во внимание многочисленные нарушения законов нескольких стран, которыми сопровождались задержание Бута и его переправка в США. И уж тем более маловероятно, что эти нарушения облегчат участь россиянина. Ведь суд над ним – это попытка американских властей доказать верховенство интересов США над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голосу России». Рассказывает Анна Форостенко.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист. Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как. Происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира. Практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд в США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена, суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что, выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Ну и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. Есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США.
Руководитель Международного валютного фонда и самый вероятный победитель первого тура выборов президента Франции вынужден обороняться теперь уже на двух фронтах. После обвинения в попытке изнасилования со стороны горничной одного из американских отелей, аналогичный случай внезапно припомнила французская журналистка Тристан Банон. Дама готова обратиться в полицию по поводу домогательства, которое Доминик Строскан якобы совершил в 2002 году. По словам журналистки, не раздувая дело, тогда ее уговорила родная мать, занимавшая пост в социалистической партии Франции. Двойное нападение на одного из главных конкурентов Николя Саркози дало некоторым политологам основание утверждать, все произошедшее с Домиником Строскан может быть чистой воды провокацией. Но первое появление в суде Нью-Йорка не внесло изменения в его участь. Глава МВФ останется под стражей в американской тюрьме. В продолжение темы материал Романа Мамонова.
Доминик Стросскан готовится к самому громкому судебному процессу в своей жизни. Глава МВФ для защиты в суде нанял очень дорогих и опытных адвокатов Уильяма Тейлора и Бенджамина Брафмана. Первый входит в десятку лучших специалистов по уголовному праву США, а второй добился снятия обвинений с многих американских звезд шоу-бизнеса и спорта. С Брафманом, например, работал Майкл Джексон, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Юристы уже заявили, что намерены требовать оправдания Стросскана. По их утверждению, он покинул отель за полчаса до мнимого нападения на горничную. А все обвинения – ложь и попытка заработать денег. Другими словами, провокация. На конспирологической версии настаивает и руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
Мне представляется, что Стросскана подставили. То есть, скажем, три версии событий. Адюльтер ставлю на последнее место. На первое место ставлю выборы во Франции. Мне кажется, что это спланированная акция, которая убирает претендента на всю жизнь, если этот скандал получит продолжение. МВФ, ну, можно поставить на второе место, хотя внутренние склоки мне малоизвестны, но я также этот вариант не исключаю. По официальной версии, мне кажется, наименее вероятно.
Интересно, что Стросскан еще пару недель назад сам же предсказал свой арест. В интервью журналисту газеты «Либерасьон» он заявил, что опасается слежки и дурных намерений со стороны главы МВД Франции. Стросскан был уверен, что его захотят подловить на деньгах, любви к женщинам или еврейском происхождении. И даже предположил, как будет выглядеть провокация. Мало появится якобы изнасилованная на парковке женщина, которой некто заплатит 500 тысяч евро, чтобы она рассказала всем эту историю. Возникает вопрос, почему все произошло в Нью-Йорке. Потому что даже игривый взгляд в США могут воспринять как домогательство, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В США понятие сексуального преступления очень расширено, и какие-то вещи, которые, например, в Европе оказываются в порядке вещей, у них могут быть восприняты как самое страшное сексуальное домогательство. Я не исключаю, что это может быть провокация спецслужб, связанная с тем, чтобы ослабить позиции Стросскана внутри самого МВФ, возможно, выбить его как одного из претендентов на пост президента Франции.
Арест и шумиха вокруг Стросскана и впрямь весьма выгодны его политическим оппонентам. Согласно недавним социологическим опросам, на выборах президента Франции весной 2012 года глава МВФ выиграл бы первый тур, получив 26% голосов. Причем Николя Саркози даже не вышел бы во второй тур, а соперником Стросскана стал бы глава французских националистов Марин Ле Пен.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. В Москве завтра пройдут переговоры с представителями властей Триполи. Также в российской столице в ближайшее время ждут членов ливийской оппозиции. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что Россия готова содействовать ООН, Триполи и Бенгази в прекращении ливийского конфликта. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан прибыл в суд Нью-Йорка. Там ему должны официально предъявить обвинения в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает агентство Reuters. Ожидается, что сам глава МВФ заявит о своей невиновности. Ранее адвокат Строскана уже заявил, что у его клиента, которого подозревают в сексуальных домогательствах горничной отеля на Таймс-сквер, есть алиби. Он ушел из гостиницы за полчаса до нападения. Перед тем, как отправиться в аэропорт, Строскан обедал с дочерью. Россия считает неуместными сожаления Японии относительно посещения российскими официальными лицами Курильских островов, заявляет МИД России. Напоминаем, что суверенитет над этими островами имеет неоспоримые международно-правовые основания. Соответственно, неуместные сожаления относительных посещения российскими официальными лицами, отмечают в министерстве. Напомню, вице-премьер Сергей Иванов вместе с правительственной делегацией посетил накануне остров Итуруп. Сегодня МИД Японии передал послу России в Токио протест японской стороны. Президент России Дмитрий Медведев раскритиковал отсутствие практически в трети школ страны медицинских кабинетов и призвал решить эту проблему. Порой единственное, что может сделать школьный доктор, это просто позвонить в скорую помощь, сказал Дмитрий Медведев, выступая на совещании по проблемам детского здравоохранения. По словам президента, следует подготовить предложения по улучшению ситуации, но эти предложения должны быть эффективными и работоспособными. Премьер-министр России Владимир Путин призвал сохранить кадровую преемственность в спорте и возродить отечественную спортивную школу. Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта. «Важнейшая задача – сохранить кадровую преемственность, сохранить традиции», – сказал он, при этом обратив внимание на то, что к работе с российскими специалистами, с российскими спортсменами необходимо привлекать и иностранных специалистов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, как скоро Греции грозит дефолт, о том, объявят ли войну наркоторговли «Большая восьмерка», о том, почему умные люди живут дольше. Об этом читайте на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Греция. Синдром дефолта. Крупные мировые инвесторы опасаются, что Греция не сможет расплатиться с долгами и объявит дефолт. 9 из 10 крупнейших мировых инвесторов вновь прогнозируют обрушение финансовой системы Греции. Они не верят в жизнеспособность греческой экономики в условиях долгового кризиса. Повторяется ситуация годичной давности, когда Европа в спешном порядке оказывала этой стране огромную финансовую помощь из-за боязни того, что дефолт Греции нанесет ущерб всей зоне евро. Тем временем Германия, как основной кредитный донор Греции, бьет в набат, обвиняя Афины в недостаточной инициативности по преодолению явно затянувшегося кризиса и намекая, что спасение утопающих – это прежде всего дело их собственных рук. Вся информация по этой теме на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Большая восьмерка. Задачи поставлены. G8 готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во французском Давиле. На этой неделе министры стран-участниц восьмерки обсудили в Париже одну из тем предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Впервые этот вопрос будет заявлен в качестве главного на встрече лидеров восьмерки. Франция, нынешний председатель G8, заявила, что противостояние трансатлантическому наркотрафику – одна из приоритетных задач. Как показывают последние данные, ежегодно в мире преступники перевозят около 2000 тонн наркотиков, и это только так называемых тяжелых. Почти половина из них экспортируется из Афганистана. Именно поэтому Москва в течение последних 3 лет настаивает на том, чтобы Совет Безопасности ООН присвоил проблеме афганского наркотрафика статус угрозы миру и международной безопасности. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Больше знаешь, дольше проживешь. Уровень образования влияет на продолжительность жизни. К такому выводу пришли эксперты Британской кардиологической ассоциации. По данным британских специалистов, образованные люди способны делать правильный выбор с точки зрения перспективы для здоровья. При этом они лучше справляются со стрессом. В исследовании приняли участие 400 человек в возрасте от 53 до 75 лет. У добровольцев были взяты образцы крови. Затем произвели замеры так называемых теломеров, участков хромосом ДНК. Они отвечают за продолжительность жизни человека. Как выяснилось, оказалось, испытуемые с низким уровнем образования имели более короткие теломеры, чем более образованные, то есть первые старели быстрее. Ученые подчеркивают, что при этом уровень достатка не влиял на длину теломер, а значит, на продолжительность жизни. Подробнее читайте на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. В этом году оборонное государственное научно-производственное предприятие «Базальт» празднует двойной юбилей. Ему исполняется 95 лет, и в этом же году исполняется полвека, как его детище, гранатомет РПГ-7, был принят на вооружение. В связи с этим у нас в гостях генеральный директор «Базальта» Александр Рыбас. Александр Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рад видеть вас у нас в студии. Поздравляю вас с таким знаменательным событием, тем более в этом году совпали такие две круглые даты.
Спасибо большое.
Ну и первый вопрос, который хочется задать. Как отмечаться будет, собственно говоря, и одна дата, и вторая? Наверняка уже какие-то мероприятия прошли, и какие-то еще предстоят.
Конечно же, мы отмечаем этот юбилей целым рядом мероприятий. Эти мероприятия прежде всего имеют две цели перед собой. Во-первых, это, конечно же, воздать должное тем людям, которые внесли огромнейший вклад в создание средств ближнего боя, и не только средств ближнего боя, потому что «Базальт» является компанией многопрофильной. Но прежде всего, конечно, средств ближнего боя в связи с тем, что мы отмечаем и 50-летие создания ручного противотанкового гранатометного комплекса РПГ-7. И вторая наша цель – это, скажем так, определенным образом использовать юбилей для того, чтобы продвигать и дальше бренд предприятия, продвигать его продукцию на мировой рынок вооружения и рекламировать его в том числе внутри страны для того, чтобы решать задачу, скажу прямо, пропаганды, конструкторской работы, научно-исследовательской работы, поднимать престижность труда людей, которые разрабатывают и создают вооружение и военную технику, так необходимую для обеспечения национальной обороны России.
А чем сейчас занимается предприятие, что оно собой сейчас представляет? Ведь это же начиналось с достаточно небольшого такого предприятия, но сейчас я посмотрел, это все-таки уже такое можно назвать даже целым холдингом каким-то.
Да, вы совершенно правы. Предприятие начиналось как небольшая артиллерийская мастерская в 1916 году. Оно было создано решением заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Российской империи и прошло определенные стадии развития. Нужно сказать, что это развитие происходило на фоне исторического процесса, которым была охвачена вся страна. Естественно, это были и победы, это были и трагедии. Но нужно сказать, что в основные свои периоды развития предприятие являлось примером мирового лидерства в своей нише, которую оно занимало. Если говорить коротко, то с 16 года по 26 фактически это было предприятие, где осуществлялась адаптация артиллерийских орудий, прежде всего крупного калибра, к российским условиям, в том числе и крепостных орудий, которые снимались в тот момент, когда русская армия отступала во время Первой мировой войны вглубь страны. А с 26 года уже по заданию советского правительства предприятие начало выпускать авиационные бомбы по чертежам еще дореволюционным с 26 года. А уже начиная где-то с 30 года предприятие стало и само конструировать авиационные бомбовые средства поражения. С 1958 года, уже после Второй мировой войны, кстати говоря, в Великой Отечественной войне почти 95, а может быть и более процентов авиационных бомбовых средств поражения, это были средства разработки «Базальта». С 1958 года по решению Государственного комитета по оборонной технике предприятию поручено было сосредоточить у себя разработку средств ближнего боя гранатометных комплексов. Таким образом, к сегодняшнему дню наше предприятие пришло как разработчик, головной разработчик и производитель по следующим направлениям вооружения. Это авиационные бомбовые средства, средства ближнего боя, минометные и артиллерийские выстрелы. Является предприятие головной организацией формируемого холдинга интегрированной структуры, в которой входит 14 предприятий. Базальт сегодня это 10,5 тысяч человек, работников, если брать холдинг, а в головной организации 2800 человек трудятся.
А скажите, вот насколько наше вооружение, производимое вашим предприятием, востребовано за рубежом? Ну вот в цифрах было бы интересно это вот услышать.
Вы знаете, на самом деле вы правильно сказали в цифрах, потому что все это более показательно,
да, когда
приводишь какие-то примеры. Мы сейчас неоднократно вот слышали высказывания некоторых экспертов, что наши боеприпасы не вполне удовлетворяют современным требованиям. Но это на самом деле не так. Об этом говорит то, что наше вооружение, которое производит в частности базальт, востребовано во многих зарубежных странах. Я бы хотел такой факт привести, что боеприпасы, которые разработаны базальтом, находятся на вооружении армии и флотов более чем 100 стран мира. Например, лицензии на производство 61 вида боеприпасов, в том числе 20 наименований авиационных бомб, 28 наименований противотанковых средств, переданы в 11 стран. И там построено более 20 заводов по производству этих изделий. И на сегодняшний день я бы не хотел из понятных соображений перечислять эти государства, но их около десятка, которые с удовольствием, так сказать, покупают наше вооружение. И эти государства имеют возможность выбора на мировом рынке. Это говорит о том, что по соотношению критерия цена-качество наши боеприпасы конкурентоспособны.
А вот в таком разрезе вопрос нынешнего состояния предприятия. А кто работает в основном на предприятии? Как вот у вас обстоят дела, например, с привлечением молодых кадров?
Вот это очень, конечно, тяжелый вопрос. Не бесследно прошли 90-е годы для оборонной промышленности в целом. Но самая тяжелая ситуация, конечно же, сложилась в отрасли боеприпасов, специальной химии. Просто объективно. Дело в том, что этой отрасли труднее всего переориентироваться на производство гражданской продукции. Она очень уж специализирована. Поэтому у нас такие трудности, естественно, имеются. И если мы возьмем срез возрастной, то мы увидим, что у нас на сегодняшний день есть, скажем так, весьма опытные кадры, да? И есть молодежь, конечно же, но большой провал у нас вот в средних возрастах, начиная с 30 лет и до 50. Вот здесь у нас провал.
Это те 20 лет, собственно говоря.
Да. Которые... Что касается привлечения молодежи, то есть сложности для предприятий, находящихся в Москве. Вот у нас, в частности, головная компания находится в Москве, а филиалы находятся в Московской области, в Туле, в Костромской области. В Москве есть сложности, потому что здесь все-таки сам уровень жизни делает достаточно высокую планку зарплатную. И поэтому, конечно, привлекать молодежь немножко сложновато. Тем более, что и объективно, как я вам уже говорил, в боеприпасной отрасли не очень высокий уровень чистой рентабельности. То есть сложности такие есть. Но я хочу сказать, что в последние годы все-таки мы ощущаем, что повышается интерес молодежи, и у нас есть приток молодежи. Вот буквально 2 года назад мы у себя на предприятии сформировали совет молодежи. Наши молодые специалисты активно участвуют, в том числе и в общественной жизни, в работе молодежных организаций Союза машиностроителей России. Я, кстати, являюсь членом бюро правления Союза машиностроителей России. Поэтому тоже стараюсь каким-то образом способствовать. И через эти механизмы молодежь, она между собой общается и появляется какой-то интерес к этой работе. Потому что понятно, что не едиными чертежами жив человек.
А вы упомянули про гражданскую продукцию. То есть базальт производит еще какую-то и гражданскую продукцию.
Это как раз тот случай, когда у базальта этой продукции практически нет. В самом холдинге у нас есть производство. Но специфика боеприпасной отрасли, она заключается в том, что если мы производим какую-то гражданскую продукцию, то она все равно имеет такую направленность. Это промышленная взрывчатка, например. То есть это не для военных целей, но все равно это близко к вооружению военной техники, к взрывчатым веществам. Хотя, конечно же, есть и какая-то продукция, которая исключительно гражданское назначение имеет. Но здесь нужно понимать, что есть такие отрасли, где это легко сделать, а есть такие отрасли, где это может быть даже и не нужно, потому что это будет экономически неэффективно. Понятно, что если это судостроение, то всегда есть возможность для производства продукции двойного назначения и гражданской продукции. Авиастроение, приборостроение, электроника. Здесь понятно. Но когда боеприпасы и спецхимия, это очень специализированная такая отрасль, и не случайно государство где-то лет 6 назад приняло правильное решение, в этой отрасли созданы казенные предприятия, которые являются планово убыточными, и государство их дотирует, потому что по-другому не получается.
Ну да, частному же бизнесу не отдашь производство боеприпасов.
Вы знаете, дело в том, что производство вооружений военной техники может быть отдано частному бизнесу под контролем государства. Мы знаем даже компании, которые работают в области производства вооружений военной техники, где нет вообще ни одной акции, принадлежащей государству. Например, Боинг. Там нет ни одной акции. Но, тем не менее, они четко работают под руководством государства. И вас уверяю, что ни одно там движение без согласования с Министерством обороны они не делают.
Поговорили мы о предприятии, да, которому исполняется 95 лет. Давайте поговорим о другом юбилее, о 50-летнем юбилее РПГ-7 ручного противотанкового гранатомета. Немножечко об истории расскажите, потому что все-таки вещь достаточно специфическая. Я думаю, даже те, кто служили в армии, не всегда помнят, не всегда знают о том, что такое РПГ-7, с чего это начиналось и для чего он применялся.
В 1958 году, как мы уже говорили, было принято решение о перемещении тематики из различных организаций по созданию новых гранатометов. В то время, значит, это наше предприятие называлось ГСКБ-47, оно такое название имело с 1938 года, Государственное союзное конструкторское бюро. И туда была перемещена эта тематика. Была поставлена очень серьезная задача о разработке нового противотанкового гранатометного комплекса. Почему комплекса? Потому что это граната и гранатомет. А необходимо было увеличить существенно и бронепробиваемость, и дальность действия, дальность прямого выстрела. И нужно сказать, что работа шла не очень просто, не могли достичь необходимой кучности стрельбы. Но, тем не менее, вот к 1961 году, всего за 3 года, даже меньше, потому что большое количество времени ушло на испытания, был создан такой гранатометный комплекс, который является, по сути дела, брендом №2 России на мировом рынке вооружения после автомата Калашникова по распространенности. Как я уже упомянул, в огромном количестве государств он имеется на вооружении. Что интересно, то, что прошло 50 лет, а комплекс является до сих пор востребованным, и продолжается модернизация за счет улучшения свойств, прежде всего, гранаты. Помимо противотанковой гранаты, появилась за это время и термобарическая граната. Значит, были созданы с новыми свойствами в 1969 году новые гранаты. Хотелось бы обязательно назвать тех людей, которые стояли во главе этой разработки и которые за это получили Ленинскую премию в 1961 году. Прежде всего, конечно, это Топчан Петр Петрович и еще 2 наших специалиста, Фирулин Валентин Константинович и Барабошкин Виктор Иванович. На вооружение был принят в 1961 году, а премию получили в 1964 году. Поэтому в вооруженных силах, в войсках и в советское время этот гранатомет любовно называется «семерка». Практически все, кто служил в мотострелковых войсках, они прекрасно знают это оружие. Оно просто очень в обращении, безотказно. И сегодня, когда смотришь какие-то репортажи из горячих точек,
очень часто
мелькают, да, люди, которые несут эту семерку на плече или стреляют из нее.
А для каких целей он применяется? То есть, помимо непосредственного, то, что следует из названия, противотанковый гранатомет, вот вы упомянули термобарические снаряды, да, сейчас, а вообще, вот какие цели сейчас он может поражать и на что рассчитан?
Первоначально он создавался именно для поражения бронетанковой техники. А причем я должен вот отметить, что дальность поражения была увеличена по сравнению с предшественником, это РПГ-2 был предшественник, более чем в 3 раза. А затем за счет совершенствования и создания новых видов гранат назначение целевое менялось. Сегодня он может применяться для поражения долговременных огневых сооружений, для ведения боя в городских условиях. Ну и, собственно говоря, он у нас не единственный. У нас, благодаря созданию этого гранатометного комплекса, в дальнейшем это направление получило развитие. Вот, и на сегодняшний день создана целая гамма огнеметно-гранатометного вооружения, которая позволяет поражать, ну, практически любой объект бронетехники, любой танк и любую боевую машину пехоты или бронетранспортер, даже несмотря на различные ухищрения в виде активной или там динамической защиты. Ну, в том числе, естественно, это вооружение применяется и при решении задач борьбы с терроризмом.
К сожалению, мы не телевидение, мы не можем показать картинку, да, как воздействует заряд гранатомета на какое-то там препятствие. Но так вот, если можете, расскажите, вот, например, с какого расстояния, да, какую толщину там брони у танка можно поразить из этого гранатомета?
Чтобы было понятно, броню можно поражать до 300 миллиметров на расстоянии 300 метров. Но нужно иметь в виду, что это речь идет о гранатомете, который создан в 1961 году.
А современники?
Современники берут гораздо больше. Я вот совсем говорить не буду. Я вам скажу, что точно больше 1 метра.
Броня?
Да, современный. Причем надо иметь в виду, что это фактически артиллерийское орудие, которое боец носит у себя на плече. Раньше такие показатели могли быть достигнуты только за счет либо противотанковых ракетных комплексов, либо за счет применения артиллерийских орудий с бронепробиваемыми боеприпасами и с кумулятивными боеприпасами.
То есть такое препятствие, как стена дома, для него не препятствие?
Нет, ну это вообще для него не препятствие, тем более, если еще и применять, допустим, с термобарическим эффектом, то просто-напросто после попадания в специальные, значит, оборудованные укрепления, которые укреплены с использованием бетонных плит, там бетонные плиты на 20-30 метров в сторону отлетают. Это очень мощное и эффективное вооружение, средства ближнего боя, которые разрабатываются базальтом. Я хотел бы, кстати, упомянуть, что у нас вот один из последних наших проектов, это международный проект, созданный по заказу Иордании, гранатометный комплекс «Хашим». Значит, вот это тоже одна из последних наших разработок.
А есть ли какая-то статистика, сколько всего было произведено РПГ-7 с момента его постановки на вооружение там, или разработки? Ну, хотя бы примерная цифра, чтобы понять, насколько велик масштаб.
О, нет, это я вам эту цифру не скажу, могу сказать только, что это миллионы.
Вполне достаточно. А в чем секрет вот такой популярности? То есть это простота конструкции, надежность, там, легкость использования, за счет чего такая популярность?
Да, вы совершенно правы, совершенно правы. Это точно так же, как вот наш автомат Калашникова. Это эффективное оружие ближнего боя, которое надежно, безотказно, и оно легко в обращении. Не требует каких-то больших навыков подготовки серьезно. То есть можно бойца, который просто имеет общее представление об оружии, можно обучить достаточно быстро.
А расчет это один человек, один боец, да?
Да.
Он и сам носит заряды, да, он сам носит...
Совершенно верно.
Так называемую,
да,
условно, трубу,
ну,
да?
Да. Но существуют, значит, многоразовые гранатометы, а существуют и одноразовые. После того, как он использован, значит, вот труба уже больше не используется.
А у РПГ-7 труба используется,
да, да,
многократно?
Да-да, там пусковой механизм, она используется многократно.
А основные требования к современному гранатомету, они какие-то есть? То есть я задаю этот вопрос в том плане, что как долго еще может быть РПГ-7 на вооружении?
Ну, РПГ-7 на вооружении может быть еще достаточно долго, точно так же, как, допустим, могут быть долго на вооружении пистолеты. Потому что существует система вооружения, и в этой системе вооружений должно присутствовать все. От стратегических ядерных средств и заканчивая стрелковым вооружением. Но дело в том, что в нашей армии, я думаю, все-таки мы для российской армии предложим какие-то более новые средства поражения. И вы спросили, вот существуют ли какие-то требования. Такие требования существуют. В частности, наше Министерство обороны буквально в прошлом году закончила формировать тактико-технические требования к таким комплексам, к огнеметно-гранатометным комплексам. Они вполне достижимы, и в случае, если эта задача будет доверена коллективу ГНПП «Базальт» и нашему холдингу, я могу заверить, что эта задача будет выполнена.
И завершающий такой вопрос. А есть ли иностранные и российские аналоги РПГ-7 на данный момент? Или все-таки есть какие-то различия, которые не позволяют их вот так вот сопоставлять на равных? Потому что же, еще, извините, а на слуху же, да, там у всех гранатомет «Муха», еще какие-то там, вот, или это разные
это не
вещи?
Иностранные, это наши, это разные.
Нет, «Муха», да, да, а иностранные.
Нет, это разные, это они в разных нишах находятся. У нас есть, конечно, наши конкуренты за рубежом, прежде всего, конечно же, это самый ближайший, там, это «Динамит Нобель», германская фирма. Но сказать так, что из этого класса есть вооружение, но все-таки РПГ-7 для своего времени он очень сильно превосходил все. Нужно же сравнивать одного и того же калибра, да, из одного и того же временного промежутка.
Из одной ниши, как говорится.
Из одной ниши, да. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что российские средства ближнего боя данного класса, они превосходят зарубежные аналоги.
Ну, я думаю, 100 стран и несколько миллионов штук в мире – это показатель, который не требует каких-то дополнительных аргументов.
Конечно.
К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Напомню, в гостях у нас сегодня был генеральный директор научно-производственного предприятия «Базальт», которое всемирно известно своей продукцией военного назначения, Александр Рыбас. Александр Леонидович, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию.
Спасибо вам.
Напомню, это предприятие в этом году празднует двойной юбилей. Самому ему исполняется 95 лет, а его детище, гранатомет РПГ-7, отмечает 50 лет с момента принятия на вооружение. В студии для вас работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. Голос России. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 16 мая 2011 года. Сделаем музыку.